Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. На фоне всенародного выпивания и закусывания, перенесенного властью с 7 и 8 ноября на новодельный праздник «День народного единства», когда большинство российского народа отмечает санкционированный свыше досуг, чем Бог послал, а агрессивно непослушное меньшинство русскими маршами, либо, если говорить о дожидающейся своего близкого праздника милиции, в дубиночно напряженном всеоружии. Так вот, на фоне всей этой мешанины ноябрьские события 17-го и последующих советских лет все более предаются забвению. Для нас, однако, этот тренд не указ. И не раз уже в течение года, обратившись к событиям великого и страшного, по выражению Михаила Булгакова, 1918-го, мы сегодня снова поговорим о первой октябрьской годовщине.
Касались мы уже в наших передачах и жизни Кремля и его насильников в 18-м году по материалам управления московскими народными дворцами, входившего в состав наркомата имуществ республики. Из мелкой повседневной переписки коменданта Кремля рисуется тогдашняя повседневность. Кое-что из тогда сказанного и прочитанного мы сегодня напомним для полноты картины.
Ну, а сейчас давайте сосредоточимся именно на Кремле ноября 18 года, времени, когда большевистскому перевороту исполнился ровно год.
Управление московскими народными дворцами наркомата имуществ республики в секцию изобразительных искусств при Моссовете 4 октября 1918 года. Управление московскими народными дворцами уведомляет, что оно может отпустить из кремлевских кладовых до 5000 аршин красного сукна для украшения Кремля по случаю празднования годовщины Октябрьской революции. Сукно должно быть использовано в целом виде и возвращено обратно в кладовые в полной сохранности.
Комиссар Вайман. Управление народными дворцами. Комиссару арсенала артиллерийского управления. 31 октября 1918 года. Убедительно прошу отпустить во временное пользование 200 саженей канатов, необходимых для плакатов, предназначенных на украшение Кремля во время октябрьских торжеств.
Результаты этих декораторских усилий были позднее описаны в разных местах, в том числе в книге Лопатина о Москве. Она несколько раз переиздавалась, и всякий раз, сообразно текущей эпохе, в нее вносились исправления. Я взяла издание 1939 года.
7 ноября 1918 года Москва справляла первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Красная площадь заполнена народом. Впереди колонн Ленин. Перед братской могилой высокая трибуна. Здесь депутация со знаменами, оркестр, хор. Громадный атласный полог прислонен к стене. Колонны приближаются, склоняя знамена. Оркестры играют траурный марш. Ленин поднимается на трибуну. Еще нет радио, и Ленина слышат только те, кто стоит рядом. Над Красной площадью пролетает единственный самолет-разведчик, остальные на фронте. Вся площадь с восторгом и гордостью следит за маленьким самолетом. Идут колонны демонстрантов. Красногвардейцы, химики, конницы, грузчики, красная пресня, заводы. Многие из демонстрантов только что вернулись с фронта. Другие тотчас же после праздника отправляются на фронт. На востоке высадились японцы, на Украине немцы. Но и в самой Москве тревожно.
Обратите внимание на упомянутый громадный атласный полог у Кремлевской стены. Теперь, благодаря хозяйственной переписке комиссаров, мы знаем, почему он был громадным. Ткань резать не разрешили.
Вообще, в пафосном описании Лопатина много деталей, которые нынешнему читателю или слушателю могут показаться потешными. И единственный самолет на воздушном параде, и Ленин, речь которого толпе не слышно. Ну, Ленин в тот день вообще успел выступить с несколькими речами, открывал памятник Марксу и Энгельсу, вечером на митинге, концерте сотрудников ВЧК. А еще то, о чем мы рассказывали раньше. На Красной площади открывали мемориальную доску, цементную, павшим в борьбе за мир и братство народов. Вот, кстати, откуда растут ноги нынешнего Дня народного единства. Хотя об этом и не ведают даже его творцы. Кстати, судя по воспоминаниям Сергея Каненкова, слова про братство народов лично Ленин утвердил. И военный оркестр тогда вместе с хором пролеткульта исполнял кантату на слова Есенина, Клычкова и Герасимова. И состоялось представление пантомима Великой революции.
Но согласитесь, это все иначе звучит, когда знаешь оборотную сторону. Разруха, скудость, нехватка всего. И мемориальная доска цементная, и ткани резать не велят. Да еще кто управление бывшими дворцами? И как бы не стремились большевики к отмене денег, а за работу-то рабочим платить надо.
Управление московскими дворцами коменданту Кремля. 25 ноября 1918 года. Расходы по устройству иллюминации и украшений в Кремле во время празднования годовщины Октябрьской революции на покупку электрических принадлежностей, лесных материалов, а также по оплате электромонтеров и паденных рабочих выразились согласно прилагаемому списку в сумме 14 914 рублей 94 копейки.
В приложенном счете перечислялись электрические принадлежности, что именно делали электромонтеры. Уплачено было также, цитирую, столяру Константинову за изготовление 4 букв. Вот не могу сообразить, каких 4 букв. РСФСР, СНК – это не подходит, не 4. В ЦИК, ВКПБ.
РКПБ, кажется, тоже не могу сейчас точно припомнить, но давайте вот про разруху поговорим чуть позднее. А сейчас я хочу спросить гостя нашей передачи, доктора исторических наук Владимира Прохоровича Булдакова, вот что. Вот наши слушатели хотя бы из школьных учебников знают, что тогда шла гражданская война, что положение молодой советской власти было непрочным. Вот она празднует свою первую годовщину. Как сами большевистские вожди тогда себя ощущали? Надеялись они удержаться или не очень? Вообще, с какого времени, на ваш взгляд, они сами поняли, что остаются у власти надолго? И еще, когда они поняли, что мировой революции не произойдет, что вопрос о советской власти – это исключительно внутренний вопрос в одной отдельно взятой стране?
Ну, когда-то было сказано по поводу Великой Французской революции, что революция – это кровавый карнавал. Действительно, революция для определенных слоев общества, для низов, которые вдруг почувствовали и свободу, и ощущение появилось у них своей власти, для них это действительно что-то вроде праздника. Ну, праздник, как известно, бывает весьма-весьма кратковременным, а затем наступает какая-то апатия. Что касается большевистских вождей, то у них первое время, до разгона учредительного собрания, они буквально считали дни и ждали, сколько они еще смогут продержаться. Затем ситуация изменилась, и хотел бы обратить внимание вот на какую вещь. Конечно, всякая власть самоутверждается, причем самоутверждается символически, зрительно, в каких-то зримых образах. 12 апреля 1918 года СНК издает декрет о памятниках республики, так называемый. На самом деле этот декрет касался сноса старых памятников, памятников царям, как тогда говорили, и установки новых каких-то памятников. Причем, надо сказать, в 18 году было решено, поскольку ничего не хватало, поставить временные памятники. И был даже составлен перечень таких памятников. Но помимо этого, где-то на местах инициатива местных коммунистов и не только коммунистов оборачивалась тем, что устанавливались такие самодельные памятники совершенно стихийно. И вот заметьте, в апреле 18 года первый памятник Карлу Марксу появился в Пензе. А в Москве тем временем составлялся целый такой проект. Это Ленин, в основном с Луначарским занимались. Так называемой монументальной пропагандой. То есть поставим памятник тому-то, тому-то. И тому-то. В этом самом перечне были в основном революционеры и народные вожди, плюс ко всему писатели, которые, естественно, воспевали у нас свободу. Между прочим, в Москве в сентябре-октябре был поставлен памятник Радищеву, а в ноябре памятники намечалось поставить Шевченко, Никитину, Кольцову, то есть поэтам. И также, что примечательно, Максимилиану Робеспьеру и Ивану Каляеву, известному террористу. 7 ноября на Красной площади был фейерверк с прожекторами, Кремль и вообще все, что можно было разукрасить в красный цвет, это было все проделано. Были всевозможные балаганные сооружения. И не только, надо сказать, в Москве. В этом активно участвовали художники довольно известные, в частности, футуристы, всяких фигур они раскрашенных понаставили. В общем, было довольно так впечатляюще, хотя, конечно, реакция была совершенно неоднозначная. Многие обыватели, да не только обыватели, простые люди, они были просто шокированы происходящим. Но дело в том, что ничего нет. Разруха, голод, голод самый настоящий. Политическая ситуация тоже не очень определенная, хотя надо сказать, что к 7 ноября ситуация несколько, я бы сказал, стабилизировалась. Это связано, конечно, с тем, что левый эсеровский мятеж, так называемый, был уже в июле подавлен. Ленин выздоровел, ну, довольно быстро выздоровел после покушения в конце августа 1918 года. Что касается фронтов гражданской войны, то здесь уже, ну, чехословацкий мятеж, он стал такой обыденностью, к этому уже привыкли. Здесь уже образовался Восточный фронт, и, можно сказать, тоже стабилизировалась ситуация. А опять же, прошла к 7 ноябрю волна красного террора. Это в основном сентябрь-октябрь. Более того, в ноябре уже стали некоторых арестованных выпускать. Выпускать не потому, что власть была такая добрая, а потому, что, попросту говоря, арестовали столько, что девать их некуда. С одной стороны, их надо судить, судить некому. А с другой стороны, вот, ну, хотелось соблюдать революционную какую-то законность. В общем, можно сказать, что условия для празднования были сами подходящие. Еще вот какой момент я хотел бы отметить. Ведь в те дни все ждали ожиданием революции в Германии. Было совершенно очевидно, что вот-вот там революция произойдет, Вильгельм будет свергнут, и, в общем, перспективы мировой революции тоже весьма так явственно замаячили, во всяком случае, в сознании большевиков. Вопрос возникает, насколько вот все это самое празднество соответствовало, как оно соотносилось с прочностью большевистской власти. Но здесь надо прямо сказать, что всякая революционная власть первое время занимается в основном имитацией власти. То есть говорить о том, что вот овладели всеми рычагами управления, все идет хорошо, ничего подобного, так не бывает. Обычно ситуация такая, что левая рука не знает, что делать правая. Так было и на сей раз, конечно. Важно было бы создать образ, во-первых, победоносной власти, во-вторых, показать, что эта власть идет откуда-то из глубины истории. Отсюда вот такие фигуры народных вождей, отсюда Стенька Разин, которому тоже собирались памятник поставить, и тому подобное. Очень трудно, конечно, сегодня говорить о том, как вообще массы восприняли это празднество. Ну, обыватели писали о том, что Москву уставили какими-то разукрашенными кукишами. Писали о том, что поставили памятник труда, это какой-то уродец, истукан с маленькой головой, гигантскими там конечностями, с молотом каким-то безобразным. Ну, это что-то примерно, ну, то же самое, что Остап Бендер в известные времена на гид-пароходе пытался изобразить. Временные памятники, гипсовые, они тоже были уродливые. Они долго не продержались, развалились. Ну, в данном случае власти важно было как-то маркировать пространство, обозначить свое собственное присутствие. Конечно, обывателей это шокировало, но, с другой стороны, новая власть держится на испуге, недоумении, естественно, на каких-то ожиданиях.
А простые люди, к власти непричастные, тогда, в первую годовщину октября, как оценивали ситуацию? То есть, собственно, когда не только власти, но и в обществе, в народе поняли, большевики остаются надолго?
Да вы знаете, ведь ситуация была очень зыбкой. Было время, это не только 18-й, но и 19-й год в основном, когда многие, в том числе и рабочие, в полном смысле слова ждали Колчака. Говорить, когда основная масса населения поняла, что большевики это серьезно, довольно трудно. Но всякая власть, которая готова убивать и чужих, и своих, она, в общем-то, рассматривается как серьезная величина.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. 90 лет назад, 7 ноября 1918 года, обитатели Кремля праздновали первую годовщину советской власти. Скудно праздновали, голод, разруха и тревожно тоже. Но помимо праздника была и текущая обыденная действительность.
Доклад заведующего дворцовыми зданиями Григорьева и старшего команды надсмотрщиков Юшкина 8 ноября 1918 года. Помощник комиссара народных дворцов товарищ Шефер поручил произвести расследование по поводу хищения муки из склада автобоевого отряда в Кремле в здании Потешного дворца. Обратясь за разъяснениями по этому делу к товарищу Конопко, последний сказал, что это дело рук дворцовых служащих, живущих рядом с помещениями, занятыми под склад муки. Такое обвинение мы бы назвали слишком односторонним и смелым, не имея на то решительно никаких доказательств. Дворцовые служащие, квартиры которых находятся по соседству со складом муки, не только не осмеливаются вылазить окнами на стену, но даже выглядывать форточками. Кроме того, оконные рамы их квартир почти все замазаны по-зимнему наглухо, а в коридорах оконные рамы закрыты на замки, ключи от которых хранятся в канцелярии надсмотрщиков. Мы предполагали, что виновных нужно искать в другом месте. Приведем разительный пример. Каким путем легко можно утащить муку, не вылезая окном? Я с товарищем Юшкиным свободно взошли по ходам у Троицких ворот к месту хищения муки. Стояли у окна, где таковая хранится не менее 1/4 часа. Наконец сошли тем же путем вниз, никем не замеченными и не спрошенными о цели нашего хождения по стене. Кроме того, вахтер Николаев, окна квартиры которого выходят на кремлевскую стену, показал, что и днем, и ночью свободно разгуливают по стене невооруженные солдаты и сами, и с женщинами, и что на неоднократные его предупреждения о запрещении, кроме часовых, ходить кому бы то ни было по стене, получая ответ, что это не его дело, и что только при старом режиме нельзя было ходить.
Мы в одной из прошлых передач говорили об обстановке в Кремле 18-го года. Повседневное воровство, вандализм. В Кремле стояли латышские стрелки, самые верные стражи большевистского режима. Они-то и баловали, а власть, получалось, от них зависела. И призывать к дисциплине в тогдашнем положении их было сложно.
Тут нужно оговорить еще один момент. Упомянутый начальник надсмотрщиков Юшкин и вообще институт надсмотрщиков – это был старый, унаследованный от прошлого персонал Кремля. Именно эти люди по старорежимной привычке беспокоились за сохранность дворцового имущества, исторических ценностей, просто заботились о поддержании элементарного порядка. И жаловались на солдат караула, охранявших Кремль как цитадель новой власти. Давайте напомним пару тогдашних жалоб, датированных тем же ноябрем 18 года.
В управление московскими народными дворцами 14 ноября 1918 года. 14 сего ноября дежурный надсмотрщик по наружным постам Федор Носов доложил мне, что при обходе им постов стоящий на посту номер 6 на кремлевской стене у Боровицкой башни надсмотрщик Тимофей Яшков сообщил Носову, что стоящие на том же посту часовые от военного караула отрывают доски с пола, имеющегося в названной башне под колоколом, и жгут их на костре, а также разбирают каменные плиты на стене и разбившиеся из них выбрасывают за стену. Резолюция. Коменданту Кремля товарищу Малькову. Прошу распорядиться, чтобы часовые более сознательно относились к своим прямым обязанностям и охраняли народное достояние, а не наоборот. Шефер.
Заведующий технической частью дворцового управления в управление московскими дворцами 25 ноября 1918 года. Настоящим довожу до сведения управления, что необходимо просить коменданта Кремля принять необходимые меры против бросания со стены Кремля возле Троицкой башни камней на крышу электрической станции, так как камни, пробивая стеклянные фонари крыши, приводят в негодность отопления станции. Кроме того, лица, работающие внутри станции, подвергаются опасности быть ушибленными камнями.
Ну, здесь речь идет о банальном хулиганстве.
А интересно, помогали ли призывы к коменданту Кремля Малькову? Его-то защитники революции слушались или не очень?
Ну, здесь, Оля, вы затронули вопрос весьма широкий. В какой мере вообще большевистское правительство контролировало и могло контролировать ситуацию не на окраинах страны, охваченной гражданской войной, а у себя под носом. Прежде чем мы попросим нашего гостя и собеседника Владимира Прохоровича Булдакова высказаться по этому поводу, давайте познакомим наших слушателей с еще одним документом.
Это не ноябрь, а немного раньше, май-июнь 18 года, и не Кремль, а поблизости. Это тоже из переписки управления московскими народными дворцами, потому что упоминаемый дворец в Нескучном саду тоже был в ведении этого управления.
Комиссар Нескучного дворца и сада Народному комиссару имущества республики 7 июня 1918 года. Бумагой от 13 мая за номером 1130 за подписью помощника комиссара Ваймана мне предложено было отвести помещение для 35 человек трудовой коммуны «Отрада». В бумаге сказано, что это делается по предложению комиссара Малиновского и по ходатайству просветительного отдела 4-й Калужской районной управы. 6 июня в 10 часов утра вместе с тремя служащими Нескучного я вошел в помещение коммуны и потребовал от ее членов, их казалось налицо 4 человека, очистить помещение к 12 часам того же дня. При этом выяснились признаки уголовного характера. Но милиция опоздала, члены самозванной шайки успели скрыться. В частности, по их выезде оказалось, что они пользовались для топки дворцовой мебелью – столами, комодами, гардеробами, скамейками и табуретками. В печной зале найдены замки, петли и ручки от сожженной мебели, а частью и обугленные части. Расследование об этой шайке производится по уголовно-следственной части. Комиссар Александров, Альминский.
На письме пометы. Во-первых, просветительский отдел дал справку, что никакого ходатайства не писал. Комиссар Малиновский тоже отозвался, что никакой рекомендации коммуне «Отрада» не давал и удивлен, что по простому словесному заявлению были отведены помещения. А ведь если верить подписи под письмом, то Альминский, выделивший помещение коммуне «Отрада», отнюдь не последний человек в партии. Это здесь он писал как комиссар Нескучного сада. В то же время он был смотрителем комиссаром всех московских дворцов. И это не единственная его должность тогда.
Да, еще он был и членом коллегии Наркомфина, и членом редколлегии «Правда», а также профессором Социалистической академии. Но, замечу я вам, не без некоторой гордости, российские прохиндеи во все времена и не таких профессоров обдуривали.
Причем провели-то его не случайно. Большевики же сами были против бюрократии, упразднили нормальное делопроизводство, перевернули вверх ногами все, включая банальное течение дел.
Ну и вот я хочу спросить уже нашего гостя, историка Владимира Булдакова, что большевистская власть тогда, вот в 18-м, была способна контролировать, на самом деле управлять хотя бы тем, что творилось у нее под носом? Или они действовали сами, как шайка захватчиков, управляющих с помощью грубой силы, а население обманывало их по мере возможности, стремясь, ну, хоть как-то устроить собственную жизнь?
Понимаете, все было, на мой взгляд, гораздо проще. Власть и население, они жили в разных измерениях. Контролировала ли власть ситуацию у себя буквально под носом? Да, конечно, нет. Не могла она контролировать. Руки до этого не доходили. Писали декреты. Кремль был это совсем не то, что сейчас, куда не проберешься. А там шла своя жизнь. Такая своеобразная, или, попросту говоря, такая разнузданная, что ли. Ощущение свободы или безвластия в низах. До тех пор, пока тебя не арестовали, пока тебя за руку не схватили, пока тебя толпа не растерзала, ну, имеется в виду воришка какой-нибудь, пока не попался, твори, что хочешь. Полоса анархии, которая началась, конечно, не в 18-м году, и даже не в октябре 17-го года, она раньше началась, она ничуть не спала к тому времени. Ну, достаточно сказать, что, ну, допустим, если брать 18-й год, в январе 18-го года автомобиль Ленина расстреляли. Потом случилось такое, что в 18-м же году Ленина просто ограбили. Элементарно ограбили, остановили автомобиль. Ну, потом выловили этих самых грабителей, расстреляли, конечно. То есть вот такая была атмосфера. Конечно, в то время большевики действительно в протяжении 18-го года жили ожиданием мировой революции. И ставка делалась именно на это. И потому что ставка делалась именно на это, руки не доходили ни до чего конкретного.
В 18 году большевики, как носители власти, ее представители и олицетворения, были еще младенцами, хотя зубки у них прорезались весьма быстро. Не молоком же вскармливались, кровью. Но чтобы удержать власть, этим новым властителям потребовалось отказаться от большей части своих революционных замашек и в чем-то становиться такими же управленцами и бюрократами, как и представители эксплуататорских классов. Вернее, почти такими же. Они все же были и примитивнее, и грубее, и просто в новом качестве неуклюжими еще. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Владимир Булдаков. Звучали документы, взятые нами из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его.